несколько слов. Спасибо за вашу поддержку. У нас ушел Балаванта Прабу не так давно. Сейчас у Бувана Прабу очень сложное здоровье, онкология. И как бы смерть неизбежна в этом мире. Не следует думать, что вот, ведя здоровый образ жизни, мы избежим смерти. Но можно также понимать, что смерть – это не столько пугающий нас процесс, хотя он как бы крайне неприятен с точки зрения как бы, ну, процесса как такового. Да, я помню, когда у меня мама уходила, она лежала несколько лет и болела. А смерть еще пугает нас своим будущим, потому что оно всегда пугает неопределенное. Но, как сказал Сократ, я не верю, чтобы хорошего человека ждало в будущем что-то плохое. И поэтому, хотя мы как бы обусловленные души, так сказать, которые живем в представлениях о себе, как о телесных оболочках, и редко ощущаем себя вечной душой, нужно помнить, что есть два аспекта. Первый – это наше духовное здоровье, наше физическое здоровье. Наше духовное здоровье, безусловно, гораздо важнее. Но если мы выходим из невежества, то мы понимаем, что физическое тело – это лодка, в котором мы переплываем океан материального бытия. И Господь дал нам прекрасные возможности очищения сознания, тела и ума, такие как посты, кадыши и прочее, прочее, прочее. И я выехал на Бали, увидел одного преданного, который был таким полным, а растолстел еще больше. Я ему сказал: ну, братан, ты что-то совсем, ты поплыл, понятно, там Раша, зима, ну, здесь же как бы сказочный остров, божественный. Он сказал: ну, я много работаю, поздно ложусь спать. Ну, в общем, короче, он рассказал мне кучу всяких разных отмазок, которые, ну, придумал его ум, потому что почему он не хочет работать над собой. И я сказал: ну, так всегда, ум всегда приводит к оправданию. У меня тоже. Я ему сказал: у меня тоже такая же собственная проблема, как у тебя. Но как бы есть вдохновение, и давай-ка, братан, вставай на аскезу, вставай на молитву, вставай на прогулки, вставай на... давай начинай работать над собой. И очевидно, что работать над собой самому очень тяжело. Нужен кто-то, кто будет тебя стимулировать, кто будет говорить тебе: давай, 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 у тебя получится, давай, держись, да, мы тоже голодаем, мы тоже приняли обед. Поэтому очень важно для нас это стимулировать друг друга, в особенности в такие дни, как Экадыш. Может быть, кто-то, если будет у нас из таких стимуляторов, мотиваторов, может сказать, Шикеш Махарадж, чтобы заранее людей настраивать: ребята, через 2-3 дня Экадыш, ребята, давайте как бы, ну, проведем Экадыш со смыслом, давайте вот поститься, давайте не просто поститься, а давайте как бы во время Экадыша еще устроим киртан, давайте как бы подготовимся к Экадышам, давайте как бы, то есть вместе штурмовать как бы, скажем так, стену проще, чем по одному лезть на нее. И в этой связи вот, ну, пример очень простой, да, замечательный преданный, когда у него началась какая-то проблема такая серьезная, он написал мне, я ему сразу послал кучу материалов, я его послал тут же огромное количество всяких видеороликов и прочее, прочее. Смотри, вот этот вылечился через голодание, вот этот вылечился через это, вот есть еще то и сё. Но, понимаете, тяжело человеку, находясь в своей вязкой среде, как бы слушать преданных, да, он стал слушать врачей, пошел на химиотерапию, результат очень простой. Как бы, что, как говорится, что тебя убьет первым, неизвестно. С одной стороны, но с другой стороны, как бы сейчас не стоит речь о терапии, сейчас речь стоит: окей, что делать, когда тебе осталось не так долго? И поэтому, по милости Хришикеша Махараджа, Яду Кришны Прабу, Бун едет в Абхазию, и там у него есть несколько вариантов. Первый вариант, как бы, ну, вопрос, как бы, сколько можно через голодание, через диету продлить свою жизнь? Ну, неделя, год, 10, 15, 20. Можно продлить свою жизнь еще бесконечно долго и в конечном итоге избавиться от какой-то болезни и сказать: ну все, Господь спас меня от болезни, все, ребята, я пошел наслаждаться. Или можно сказать так: эта болезнь материального существования, она неизбежна. Это тело, сознание, ум, чувство, это все как болезнь, это оковы, да, это то, что сковывает меня в этом мире. Я приму самое главное лекарство от болезни материального существования, это святое имя, и служение вайшнавам. Да? Моя диета будет это просад Господа. Мое как бы клич будет святое имя. Новости, которые я буду слушать только о играх Господа. И каждый раз, когда я буду слышать об этом, я буду двигаться все ближе и ближе к Господу. И даже если я умру на этом пути, как мое тело умрет на этом пути, то в этом не будет препятствий, ибо мое как бы сердце и душа будут направлены на служение Всевышнему. И, ребята, как бы это вот, ну, реальность состоит в том, что каждый из нас, он идет из этого мира рано или поздно. Вы все это прекрасно знаете, как Кришна объясняет в Бхагавад-гите, там, где рождение, там обязательно смерть. Поэтому не думайте, что это никого из вас не коснется. О, это не коснется Авадута Махараджа, это не коснется меня, это не коснется, это только вот его коснулось сейчас. Нет. В каждый момент каждый из вас неизменно встретит как бы лицом к лицу. И тогда, как бы, знаете, есть такой помните, чтобы главное, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот это самое главное для нас, как бы, критерий, потому что есть люди, которые живут, они не понимают ничего о Кришне, они ничего не понимают даже о Боге. Ну, или они в какой-то там своей религии, в каких-то своих вот там догмах, они что-то там пытаются. Но те, кто обрели милость Кришны, те, кто обрели некую связь с Кришной, ребята, это очень как бы мучительно больно эту связь профукать или посчитать, что это что-то самое такое дешевое, или, знаете, как бы это как ненужные валенки на распродаже, всегда пойду в магазин, они всегда там есть. Нет, друзья, это не так. И то, что сейчас мы с вами обрели эту связь с Господом, то, что мы родились в эту югу, когда сам Господь пришел, это невероятный шанс для нас. То есть нужно понимать, шанс, который вы сейчас получили, он невероятный. Это, знаете, как выиграть в рулетку. Да, но мы хотим, я хочу еще и шубу выиграть в рулетку, и ботинки хочу выиграть в рулетку, и хочу еще выиграть в рулетку поездку на море. Нет, ты выиграл в рулетку то, что выиграть практически невозможно. Тогда кто-то может сказать, ой, слушайте, как классно, ну давайте я еще поиграю в рулетку. Раз, рулетка – это классная штука, в которую можно выиграть то, что выиграть невозможно. Так давайте я тогда буду играть в рулетку. Может быть, я выиграю то, что возможно. Но это отнюдь не так. Потому что всего есть время как бы это развернуть. Да? Время это применить, время это осознать. И если у тебя есть время это осознать и применить, то это очень классно. Потому что можно выиграть какую-то невероятную вещь, но даже не понять, что это такое, что это алмаз, бриллиант, не знаю его ценность, положить его на полку. Поэтому мало обладать алмазом, нужно еще его реализовать, да, нужно еще, так сказать. Кто-то может сказать, самое простое – пойти его продать. Но кто-то другой скажет, нет, его можно положить в банк, взять под него кредит, а потом кредит вложить и получить еще больше капитала. Таким образом у тебя и алмаз останется, и деньги будут. Тут скажут, вау, ничего себе. Есть такие кредитные инструменты, когда одно богатство может стать привлечением другого богатства. Именно об этом я и говорю в сознании Кришны. То есть сознание Кришны – это то, что можно умножить и преувеличить, и при этом для этого не нужно это терять, да? Того, я продам свое сознание Кришны. Когда я говорю слово, фразу «продам свое сознание Кришны», есть очень простая вещь. Кришна является нам, и он дает нам некое время. Ну смотри, чувак, вот я тебе явился. Какие твои дальше действия? Ты думаешь, о, классно, Кришна, спасибо. Дай-ка я твою милость превращу в деньги. Или дай-ка я твою милость превращу там какие-то там славу, положение, еще во что-то. Кришна говорит, и все? Ты всего лишь навсего хочешь как бы использовать частичку моего сияния, частичку моего милости, а сама по себе идея стать моим вечным возлюбленным преданным тебя не привлекает, что ли, чувак? Посмотри, я тебе показал себя. Вот я. Кто-то прячется за всеми экранами, кто-то прячется в глубине каждого сердца. И что ты решил сделать? Ты такой, ну знаешь, чувачок, я решил за счет тебя свое материальное положение. Или знаешь, я решил, как бы, что вот мне не хватает славы в этом мире. Или я хочу и то, и другое. Или я хочу, чтобы ты на меня работал как охранная фирма. Или я хочу, чтобы ты, знаешь, там, ты меня поддерживал, а я буду продолжать как бы свой беспредел. И тогда Кришна говорит, ну, сорян, слушай, ну, как бы, я пришел с Галоки Вриндавана, как бы в Прабу, чтобы спасти все живые существа, и предложил тебе как бы эту перспективу любви, причем я с тебя не брал никакую цену, никакую плату, я просто как бы дал тебе возможность служить моим преданным, воспевать мое святое имя, участвовать в движении Санкиртана. Да? Это не так сложно по сравнению там, с великими йогами, мудрецами, царями, людьми, которые зарубились там, на религии. Что же говорить, посмотри там, на других религиозных людей, там, христиан, мусульман, серьезных. Там, люди по полной программе. Но... отфильтровывают ум и чувства и работают над собой непрестанно. И получают какие-то от своего тяжелого труда очень скромные дивиденды. Поэтому если сравнить Кришна-прему и если сравнить Кришна-прему, то немногое то, что ну, как бы предстоит обрести, то можно сказать, вау, это же совсем как бы, ну, как бы совсем мало, да, то есть мы. Что ты должен сделать там? Воспевать имена Гауранги, следовать вайшнавам, служить вайшнавам, общаться с вайшнавами. Никаких не нужно ограничений стоять на одной ноге. Помните, там кто-то из христианских подвижников залез на столб и стоял на нем 40 дней, там не спал, не пил, а чтобы точно, как говорится, не упасть головой вниз, он залез на столб. Ну, чтобы точно было понятно, что если мой эксперимент над собой не получится, я точно упаду с этого 10-метрового столба вниз башкой, как бы, и мало мне не покажется. Вот, поэтому, если мы посмотрим на различных библейских религиозных персонажей или демонов, такие как Хирани Кашипу, Хирани Якша, Равана и другие, то мы видим, что эти ребята предпринимали очень серьезные усилия, чтобы обрести свои мистические силы и совершенство. Да? Мистическая йога описывает 4 садханы в день по 2 часа каждую, то есть фактически 8-часовой рабочий день над собой. Что же говорит нам бхакти-йога? Ман-мана бхава-мад-бхакто. Всегда помни обо мне и никогда не забывай. То есть первый принцип – никогда не забывать. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Хри Рама, Хри Рама, Рам Рама, Хри Хри. Постоянно, постоянно, всегда внутри, в сердце памятовать о Господе через Его имя. Непрестанно. Хри Кришна, Хри Кришна, Кришна Кришна, Хри Хри. Хри Рама, Хри Рама, Рам Рама, Хри Хри. Чтобы молитва всегда была в сердце, чтобы ум постоянно вибрировал внутри ума, сознание вибрировало всегда эта священная вибрация. Для этого нужна, ну, как бы, непрестанная молитва, практика молитвы. Для этого нужно погружение ум там, не в интернет, не в какие-то там свои тараканы, а в молитву, да, умное делание, чтобы ум постепенно приучился к непрестанному памятованию о Господе. Для этого нужно подливать в это непрестанное памятование о Господе нектар, сладость. Когда ты начинаешь слышать о деяниях Господа, то твое сердце, оно удовлетворяется. И не обязательно только слушать о Гопи и Кришне. Потому что, ну, как бы, в какой-то степени мы все, как бы, ну, скажем так, как сказал один из великих, все, кто очарованы высшей целью, часто подскальзываются на пути к ней. Почему? Потому что, когда мы смотрим высшую цель, о, Кришна, то мы уже не смотрим под ноги, а смотрим вот на гору. Поэтому увидел цель и смотри под ноги, иди и смотри под ноги. И в этой связи прекрасная книжка, это Кришна Бук Шрилы Прабхупады, где описываются друзья Кришны, коровы Кришны, родители Кришны. И мы видим столь прекрасное, столь удивительное как бы, деяние Кришны в детстве, о том, как он во время своих шалостей беседует с мамой, и мама ему рассказывает про Махавишну, про то, что существует где-то молочный океан, океан молока. И Кришна спрашивает, если там океан молока, то сколько там миллионов коров? И мама говорит, да нет, нет, этот океан молока существует без миллиона коров. И Кришна смеется, как ребенок, наивно полагая, что не может быть молока без коров. Как так может быть? Ты говоришь про молоко, но молоко – это коровы. И мама начинает объяснять, нет-нет, это Махавишну, это он там возлежит. Кришна спрашивает, Махавишну, это кто такой вообще? Кто такой Махавишну? Кто этот бог? Ну вот, и мама начинает говорить ему, он сам из себя, он сам по себе, он сам полон себе. И Кришна смеется. И он говорит, как я, знаете, как ребенок. И мама проповедует ему, или иногда, когда мама начинает рассказывать Кришне сказки на ночь, то Кришна просит ее новую сказку, и мама говорит, ну, давным-давно жил маленький мальчик Прохлад, и у него был очень плохой папа-демон. И вот однажды этот мальчик Прохлад, которого папа пытал, он взмолился Господу, и представляешь, откуда появился Господь? Он появился, и в этот момент Кришна начинает как ребенок кричать. Нарсима, это я. Мама говорит, ты что, совсем, что ли? Он говорит, ну да, собственно, это моя лила. То есть мама думает, что такое, странно это. Я ему рассказываю какие-то истории, а он какой-то чудесный ребенок, он знает все эти истории, он еще в детском воображении кричит, что я это Нарсимха. И мама думает, господи, хотела ребенка, как говорится, перед сном успокоить, а тут он устроил какой-то... рассказал ему историю, он устроил какой-то вообще трэш, стал бегать, орать, кричать, рычать. Ну вот. Он говорит, окей, ложись, отдыхай. На следующий день опять, мама, расскажи мне новую историю. Она говорит, ну ладно, про Нарсимху я рассказывать не буду. Расскажу что-нибудь такое там. Ну да, давным-давно был великий царь, которого звали Дашарат, у него был прекрасный сын Рам и трое его братьев. И начинает рассказывать историю Рамай, ну, как простым языком, без каких-то сложностей. И когда она доходит до какого-то момента, вдруг Кришна начинает кричать «Лакшман! Мать говорит, куда, это что, откуда ты знаешь, что его брата звали Лакшман? Ну, как это... Ты сама во мне разбудила все эти переживания лилы. Да, Кришна лила, она пробуждает, даже в Господе она пробуждает поток божественного нектара. Не следует думать, что Кришна не реагирует на свои божественные лилы. И мама опять в шоке, что откуда ты знаешь? И в это время забегает Баларама и... Мама говорит, а ты что здесь делаешь? Ты что не спишь? Он говорит, ну как, меня же звали. Он говорит, как тебя звали? Тебя никто не звал. А вот мне же кричали, Лакшман. А ты что, Лакшман, что ли? И Кришна начинает говорить своей маме, мама, понимаешь, это сейчас мы с тобой, как твои дети, как Кришна и Рама. А вообще-то мы Рама и Лакшман тоже. Мать говорит, слушайте, перестаньте морочить мне голову, вы уже должны спать, вы должны быть в постели. Уже полчаса вы должны спать. Либо вы сейчас ложитесь спать, либо я начинаю уже с вами разговаривать по-другому. И испуганные, как говорится, Рам Лакшман, Кришна и Баларам разбегаются по постелям. И удивительная вещь, что этот маленький ребенок Кришны, как сын матери Ишоды, и как тот, кто возлюблен в семи гопи, Браджаджана Палана Сура Кула Дашана, он каждый день общает. И может показаться, что странно, что он так себя ведет, нелогично. Но помните о том, что у Кришны раздвоение личности. Когда мы говорим о раздвоении личности, это не только Рам и Лакшман. Да, есть Кришна, который родился во Вриндаване, есть Кришна, который родился в Матхуре. Кришна, рожденный в Матхуре, это тот, которого папа Васудев поднес во Вриндаван. А Кришна, рожденный во Вриндаване, это изначальный Кришна. И оба Кришны соединились в одного, с одной стороны, а с другой стороны. Кришна разъединяется для своей лилы. Поэтому, когда Рупа Госвами шел через Сати-Бамапур, его было дано откровение, что ты должен написать историю о Кришне, но раздели ее на две книги. Одна – это Кришна в Двараке, другая – это Кришна во Вриндаване. И это один и тот же Кришна, но он по-разному функционирует, он обладает разной природой. И хотя это один и тот же Кришна, но нужно сказать, что тот самый Кришна, который пребывает в Двараке, бесконечно мечтает вернуться во Вриндаван. Это, по сути дела, и есть вся его лила, это и есть Радхаятра, это и есть все его деяния, хотя он жил в Вриндаване там до 15 лет, а в Двараке он прожил больше 100 лет. Но вся его жизнь построена на том, чтобы памятовать о Двараке. И хотя в Двараке у него 16 тысяч жен, бесконечное количество детей и близких преданных, и все же его сердце полностью лежит во Вриндаване, поэтому у него этого Кришны раздвоение личности. И он как бы бредит сам собой, да, он бредит сам собой. Знаете, есть такая песня «Я сам себе и не был на-на-на-на-на-на-на-на-на». Да, с одной стороны. Но с другой стороны, этот Кришна, который существует в Двараке, всегда хочет вернуться к своим играм во Вриндаване, он всегда хочет сидеть на коленях своей матери, он всегда хочет поставить свои тапочки на голову, отнести их к отцу, он всегда хочет идти со своими друзьями, пастушками, петь, там, кидаться какими-то там палками, играть с ними, там, бегать на перегонки, там, воровать друг у друга ланч. Он всегда мечтает, как бы, как забраться в соседский чулан и украсть там йогурт и сладости. И даже когда мать Ишода беременна, иногда она думает, знаете, как там женщина тянет на соленое, на кислое. Ну вот. И тут мать Ишода думает, удивительно, что во мне столько вкуса, мне так хочется сладкого. И она начинает есть сладости. И она не понимает, не может понять, откуда такой вкус, откуда такой вкус. Но Кришна в это время в ее сердце, и Кришна, помните, да, что такое сладости Вриндавана, это не какие-то там, там чистый сахар, да, сладости Вриндавана, это то, что сделано для Кришны с любовью, и мать Ишода начинает есть этот просад. И когда мать Ишода начинает есть этот просад, предложенный Господу, в этот момент ее невероятная как бы природа проявляется еще больше и больше, она начинает испытывать экстаз, потому что тот, кто маканчор, тот, кто повелитель, как бы похититель, скажем так, сладостей, он находится в ней, в ее утробе, в ее сердце, и через нее он поглощает свои сладости. Поэтому, когда преданный помещает Господа в себя, внутрь себя, да, когда преданный помещает Господа в свое сердце, то происходит удивительное чудо, магия. Преданный начинает думать, откуда столь удивительный вкус приходит ко мне, откуда, как так, я никогда не мог пережить какие-то такие простые вещи, и сейчас я испытываю невероятное блаженство, просто думая об этом, да, соприкасаясь с этим. Ну, все очень просто. Господь пребывает в сердце каждого, и Господь является, его зовут Бава Грахи Джанардана, Бава Грахи, да, то есть тут понимает Бава, тут понимает чувство. И поэтому это вовсе не значит, что мы должны сидеть и только там читать про Кришну и Гопи и Госвами. Писали множество прекрасных историй, связанных с детством Кришны, с родителями Кришны, с друзьями Кришны. И, как говорит Бхактивинода Такура в Кришна Самхите, особое благо нам принесут эти истории, в особенности истории, связанные с демонами, ибо каждый из демонов является олицетворением от того или другого порока. И поэтому, просто слушая детские игры Кришны или детские игры Гауранги, да, вообще игры Гауранги еще более сладостные, чем игры Кришны, потому что в этом есть некая параллель, да, что тот, кто был сыном Махараджи Нанды, сейчас приходит как сын матери Шачи, да, и он приходит как бедный браман. Помните о том, что Махапрабху бедный браман. И настолько бедный, что когда мать Шачи потеряла своего отца, мать Шачи, она даже не знает, как мы будем есть завтра. И время от времени Гауранга приходит и дает ей кусок взлитого золота. Она думает, что это такое, откуда ты взял, сынок? Он говорит, мам, меня наградили, да, все знают, что великий ученый, да, я получил это от кого-то как награду, знаешь, как браманам дают награду, да, за свои как бы выступления, да, мне кто-то, не знаю, кто, ну, как-то, не знаю, как это попало в мои руки, ну, ты иди продай это. А мать берет этот кусочек золота, она идет на рынок, и ювелир говорит, видишь, что это женщина, вдова брамана, ювелир даже не может ее обмануть, он говорит, ну, это хороший материал, это хорошее чистое золото, я дам вам за это там, столько-то монет. Это мать Шачи, как бы она обезумевшая, никогда столько денег в руках не держала, она там, ну, грубо говоря, там, да, ей дают целый кошель там, каких-то медных, серебряных монет, и она думает, ну, все, теперь как бы можно сделать закупку, она идет и сразу же покупает там рис, ги, там, ну, то есть то, что нужно купить на рынке, а Матшачи тут же покупает, и у нее опять есть полные закрома, и она даже не думает о том, как я буду поддерживать себя. Она полностью поглощена в Гауралилу, она полностью медитирует на Гауранге и начинает готовить ему пищу. И когда Гауранга принимает саньясу и уходит из дома, и Матшачи остается с Вишнуприей, Матшачи по-прежнему в таком безумии существует. Да? Она каждый день готовит пищу Гауранге и думает только о нем. И иногда Гауранга в своем незримом божественном теле приходит и начинает съедать эту пищу. И Гауранга дал благословение, он сказал: «Мам, я всегда буду принимать твою еду. Не переживай. Все, что ты должна сделать, это продолжать с моей супругой верить мне, служить мне». И в этом божестве Дамешвара Гауранга, он остается в доме матери Шачи Вишнуприи, но в своей пассивной форме. Но пока он пребывает в форме божества, в своей пассивной форме, это увеличивает в разы разлуку, и разлука в сердце матери Шачи растет, как безумная, да, безумная разлука, все больше и больше и больше. И поэтому, если кто-то думает, зачем нам поклонение божества, тут, ну, как божества, это формальность, это типа куклы, образ, он не понимает вообще идеи сознания Кришны, да, что божество – это сам Господь. Но если у человека есть некая связь с этим божеством, некая приверженность к этому божеству, то это божество, служение этому божеству и связь с этим божеством начинает творить чудо. И мало того, даже в Шива Пуране сказано, что в Кали-Югу одно из средств достижения совершенства – это поклонение божеству. И кто-то может сказать, вау, странно, скажем, что в Кали-Югу особое поклонение божествам не может быть качественным. Вообще сказано, что в Кали-Югу Харинам Санкиртан. Но помните о том, что Махапрабху поклонялся божеству Джаганната, Гопинатха, все вайшнавы поклонялись божествам. Значит, в Шива Пуране не сказано это просто так. Потому что в Шива Пуране сказано, что в Кали-Югу Господь, он из своей милости и сострадания будет являться в образе божества преданным, что всегда пребывать вместе с преданным. И преданный, который будет испытывать любовь и разлуку, будет всегда воспевать перед божеством святое имя, киртан и так далее. То есть, понимаете, да, это не одно как бы наставление не уменьшает силу и славу святого имени, но описано, что для преданных Господь, он никуда не покидает, он будет являться в божестве. И он будет говорить: смотрите, я вместе с вами, я здесь. Если кто-то скажет, ну, это кукла, это там образ, то значит, он просто не преданный, это атеист. Этот человек не обладает бхакти. Но если человек по милости вайшнава узрит божество, да, узрит, а это может сделать только по милости, увидеть как бы в божестве Господа не так легко. Также не так легко увидеть в каждом человеке душу, а не уже говоря уже о сверхдуше, это некое йогическое видение, некие ситхи, то тогда человек подумает: вау, Господь не оставил меня, он пришел ко мне в форме божества. Я оставил Господа. У меня нету совершенного видения. У меня нету понимания Господа. Я лишен понимания Господа. Я лишен понимания природы Господа. Я лишен веры в Господа. Я лишен милости Господа. Я лишен, как бы я пытаюсь все время в этом мире, да, как бы я хватаюсь за эти бревна, соломинки этого мира и пытаюсь как бы постоянно решить свои какие-то проблемы, да. Мне кажется, что если я стану великим, если я стану богатым, если я стану там знаменитым, да, но на самом деле, как бы, есть ли одна вещь, если ты обретешь Кришну прямо. И когда Гауранга Махапрабху возвращается из Бангладеш, а Бангладеш – это земля, куда не ходили пандавы. И поэтому, с какой-то точки зрения, Бангладеш – это, скажем так, ну, заброшенная земля. Есть такая в Индии история, что во время своего изгнания пандавы, они обошли все места Индии, очистили их своим присутствием. Ну, как бы, в том числе убили множество демонов, и в том числе, как бы, пандавы, как великие души, где бы они ни побывали, то везде дхарма воцарилась. Но до Бангладеш они дошли до Бенгалии, дошли до Навадвипа, ну, в сторону Бангладеша и не пошли. И сказано, что Ганга, которая течет в тех местах, называется Падмавати. И однажды, когда Махапрабху пришел на берега Падмавати, он вошел в ее воды, и река испытала невероятное блаженство, и она предстала перед ним в женском образе, своей как богини. И Махапрабху был очень счастлив, ибо Падмавати Ганга, которая течет в Бангладеш, она была столь удачлива, что распознала Господа, который как бы является источником ее. Ибо помните, да, что Ганга – это не что иное, как нектар со стоп Господа. И хотя он течет со стоп Господа Вишну и падает на голову Шивы, но тем не менее эта великая река, она нашла, увидела своего источника, и она сказала: «Господь, я испытала такое состояние, которое не испытывала никогда, ибо я сама по себе река, которая способна очистить всех от грехов, ну, естественно, в соответствии с их уровнем сознания. Но сама я никогда не могла даже представить, что столь великое блаженство существует в тебе. Ты омылся в моих водах, ты как бы пришел очиститься, да». Помните, что Гуранга Махапрабху сказал своей матери: «Мама, я должен уйти в Бангладеш, я должен совершить обряды по своему отцу, я должен, так сказать, странствовать, и вполне возможно, я приду и буду каким-то придворным браманом, меня наградят цари, я принесу как бы какие-то деньги и плоды молитв». И мать ничего не могла сказать сыну, она, естественно, не хотел его отпускать, но он сказал: «Не переживай, мама, я всегда в твоем сердце. Да, просто жди меня, и я вернусь». И Мачачи, конечно, была крайне шокирована этой разлукой, но тем не менее Махапрабху оставил ее и отправился в Бангладеш. И там сказано, что он очистил с собой Бангладеш, и поскольку как бы пандавы не были там, то Бангладеш получила стопы Гуранги Махапрабху, и там явилось множество великих святых. И поэтому, когда Махапрабху зашел в реку Падма, то он сказал Падме: «У меня есть к тебе небольшое дело. Скоро, через какое-то время, родится человек, юноша, которого будут звать Наротама. И сейчас я передам тебе для него послание Кришны Прему. Когда он зайдет в твои воды, ты передай ему это Кришне Прему». И Падма, она сказала: «Я не знаю, как так ты говоришь мистические слова, ты передал мне это великое чувство любви, но как же я узнаю этого человека?» Он говорит: «Вот как ты почувствуешь то же самое, что сейчас почувствовал со мной, эти экстаз, вот сразу же стремись к этой личности и передай ему всю Кришну Прему, которая сейчас временно будет храниться в тебе». И это не единственный случай, соприкосновение Махапрабху с Гангой и такие сокровенные как бы беседы с разными возвышенными духовными личностями, которые по великой удаче Махапрабху смогли узнать его. Однажды Махапрабху шел на берег Ганги, и Ганга, она поняла, что это самый Господь, а Ганга, как сестра Ямуны, она всем жаловалась, что: «Вы знаете, я вот сестра Ямуны, но ему не повезло, что Кришна играл в ее водах. А вот я, как Ганга, как бы должна очищать весь мир, а как бы я не удостоилась лотосных стоп Господа». И тогда Господь явился к ней и сказал: «Не переживай, когда я приду как Гуранга Махапрабху в этот мир, ты сможешь очистить меня, ты сможешь участвовать в моих деяниях в качестве реки, я буду купаться, играть в твоих водах в Навадвипе». И Ганга была в высшей степени удовлетворенная, и в какой-то момент Ганга, увидев Гурангу, который обладал удивительными божественными качествами, она преисполнилась нектара и хлынула к его стопам. Люди были в шоке. Гуранга стоял на берегу, и вдруг река стала резко подниматься, и волны как бы захлестнули. Можно сказать, река ни с того ни с сего поднялась там, на 2 метра. Такое микронаводнение, и тут же она отпрянула. И Гуранга был очень счастлив, он поклонился Ганге и пошел домой. Но люди, которые все это видели, они не могли понять, что произошло, какой-то непонятный катаклизм. что-то там вода поднялась резко, да, никто не утонул, но какой-то был вообще такой мистическая какая-то штука. Но один браман, который поклонялся Ганге и обладал некой преданностью Ганге, он увидел, и он по милости Ганге получил этот даршан. Он видел о том, как богиня Ганге вышла из берегов, чтобы склониться к стопам Гауранги. И этот браман стал говорить людям, он стал сказать, на самом деле вы стали свидетелями удивительного события. Тот та, самый Гауранга, которого мы все любим как односельчанина, на самом деле никто иной, как Верховный Господь, который не зашел сюда с Галуки Вриндавана, чтобы освободить всю Вселенную. И его время от времени посещают ситхи и боги, разные живые существа. И вы только что стали свидетелями того, как богиня Ганга приняла свою форму, преисполнилась любви и экстаза и соприкоснулась с его стопами. И люди, конечно, ну, как бы разные люди, да, знаете, как на берегу речки собрались индусы, кто-то слушает, кто-то кивает головой, кто-то, ну, каждый находился житель Навадвипа в то время в своей майе, потому что никто не мог представить, что Сачинанда Гаурахари – это удивительная божественная личность, который любимец всего Навадвипа, Навадвип Чандра, да, он как бы, но он здесь играет свои игры, но на самом деле это повелитель всех духовных миров, источник всего мироздания, источник всего бытия. И тем не менее, как бы, это была йога майя, да, это была йога майя, это была некая иллюзия, которая нахлобучила, по милости Господа, чтобы люди не относились к Господу как «О, пришел Господь, пришел Всевышний». Нет, нет. Чтобы люди относились к Господу как к односельчанину, как к другу, как к родственнику, ибо такова его лила, да, он пришел, так называемый нар-лила, он пришел играть человека, и он не пришел играть Бога, ему не нужно играть Бога, если бы, знаете, там в Индии часто там «О, Сай Баба – это Бог», там, или «Тот Баба – это Бог». Я помню, один преданный сказал очень классную вещь. Если он Бог, почему он такой страшный? И действительно, Кришна, Будда, Гауранга, Рамачандра и другие аватары Господа, они обладали невероятной красотой. И насколько красотой? Насколько, что поют «Мадурам, Мадурам, Баджате, Мадурам, Мадураси, Вигора, Мадурам, Мадурам». А разные ачарьи, такие как Валлабха ачарьи, написали прекрасную поэзию. Мадурари Аштакам. Валлабха ачарьи был крайне талантливым человеком, поэтому, когда ему в руки попала поэзия Бирмалангала Такура, где он писал «Мадурам, Мадурам, сладость, сладость, сладость», Валлабха ачарьи понял этот, так сказать, философский ход, и он написал целую, как бы, поэму на эту тему. Ну, как бы, знаете, как это не плагиат, но как бы, ну вот я увидел у этого мастера такую фишку, и сейчас я ее как бы раскручу, покажу ее. Да. Бирмалангала Такура был тогда неизвестен как автор многим, потому что это очень сокровенное священное писание, но Валлабха ачарья проповедовал во времена Гауранги Махапрабху, если вы помните, что он открыл свою сампрадаю. Но, тем не менее, Валлабха ачарья как бы в линии Рупануги не является, скажем так, чистым последователем Рупануги. Почему? Потому что помните, что Руп, Санатан, Бхакта Рагунат и прочие, прочие – это гопи из духовного мира. А Валлабха ачарья в какой-то степени приписан к лагерю Чандравали. Поэтому Валлабха ачарья, он в своей проповеди, хоть он и описывает невероятную красоту Кришны и может быть, проповедует Шримад Бхагаватам и прочее, прочее, прочее. Но его акцент не стоит на акценте служения Радхаране. Он прославляет Ямуну как величайшую из преданных Гавардхан и так далее. Но Рупа Госвами и те, кто пришли с Махапрабху, для них это неприемлемо. Это фанатики Радхаране. Это как бы люди Радхаране, можно сказать. И для них там, где нет достаточного почтение Радхаране, хотя там есть почтение Кришне и почтение духовному миру, и есть прекрасная поэзия, и есть все, что кажется как бы в высшей степени прекрасно и совершенно. Но это только для смертных. Но для обитателей духовного мира у них есть своя как бы этика. Опять же, мы не влезаем на этот уровень, но мы должны понимать, что как бы Валлабха ачарья И его поэзия очень классная, да, великолепная, замечательная проповедь. И кто-то может вам сказать, да нет, в Индии вам скажут, не Валбачари Махапрабху. Да, ну, как бы многие жители Гуджарата, Раджастана, они не знают ничего о читании Махапрабху. Они думают, что, о, Махапрабху – это вот Валбачари, великий гуру, великий вайшнав. Да, он принес Пуштимагу, он принес Киртан, он принес Бхакти. Они до конца не знают, что он принес, но они знают, что это круто. Но у гаудиев мы увидим совершенно другой подход к этому вопросу. Мы видим, что гауди вайшнавы, они как бы испытывают особое влечение к Рахане. И их аспект – это не Кришна. Да, Кришна – это все классно. Кришна – это, ну, как бы, их аспект – это Радхарани. И почему? Потому что Радхарани – это источник счастья для Кришны. Да, кто может сделать Кришну счастливым? Что может сделать Кришну счастливым? Этому мы будем поклоняться. Чему-то, что большее, чем Кришна. Поэтому Гауранга Махапрабху, Говардхан, Радхарани, нужно также понимать, что во Вриндаване все подчинено Радхе. Поэтому если мы придем к каким-то преданным, то они также будут говорить «Радхе, Радхе». Ну, то есть как бы они будут имитировать индусов. Они думают, что это и есть бхакти. Ходить и имитировать индусов и говорить «Радхе, Радхе». Но помните, что как бы имя Радхарани даже не было упомянуто напрямую Шримад-Бхагаватам, Шукадева Госвами. И это классика индийской поэзии духовной, поэтому говорят там тот, кто, знаете, как Кришну иногда говорят напрямую, а тот там Вриндаван Чандра, Луна Вриндавана, тот, кто дорог ему, не тот, кто бесконечно там покоряет Купидона, царя любви и так далее. Потому что есть такое понятие, как поэзия, а в поэзии, ну, опять же, пример очень простой, там, помните, белый снег, черный лед, она выжжена из земли, одеялом лоскутным на ней. Вот. Одеяло лоскутное, да, лоскутки одеяла. Это образ поэтический, поэтому сказать просто там снег, дождь, это прямые отсылки. Но когда идут косвенные отсылки, и когда эти косвенные отсылки, они раскрывают какие-то гуны, качества, тогда язык становится еще более прекрасным и совершенным. И поэтому, да, поэтому у Кришны множество имен, там, сын матери Ишоды, дорогой Гопи, да, тот, кто там, Гопи Джана Валабха и так далее, и тому подобное. И все эти имена Кришны, они обладают невероятным вкусом, потому что в каждом имени описано качество Господа. Если Вишну Сахасранам, в тысячи имен Вишну, мы увидим Всевышний, Вседержитель, там, Судья, Творец, Делец, там, и так далее, понятно, да, то есть там саморожденный, нерожденный, бессмертный, да, дарующий бессмертие, там, да, там, и так далее, и тому подобное. То есть это некая швари, это его некие сокровища внешние, да, то есть, ах, там, тот, кто за пределами времени, тот, кто вне времени пространства, тот, кто управляет временем и пространством, тот, кому время подчиняется, да, то есть, ну, вау, 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 это кажется невероятно, это же Бог. Но как бы в Кришна-лиле все эти моменты находятся за пределами Вриндавана. Да? Вриндаван – тот, кто играет с гопи, тот, кто пасет коров, тот, кто принимает служение своих преданных, тот, кто дорог матери Ишоде, тот, кто дорог Махараджа Нанда, тот, кто душа Вриндавана, тот, кто обитатель Вришраджа, тот, кто там игривый, шаловливый пастушок и так далее и тому подобное. То есть, поэтому в этих именах описываются удивительные качества Кришны, связанные с его браджалилой, с его деяниями, да, или как, например, Гауранга, его имена связаны с Гауралилой. И поэтому, когда мы воспеваем разные имена Кришны, да, как мы говорим, Хри Харая Нама Кришна, Ядавая Намаха, Ядавая Мадавая, Кешавая Намаха, Ядава Мадава, Кешава Говинда, Говинда Гопалдарам, Шримаду Судам, Гиридхари, Гопинат, Модана Муха. Да? То есть эти имена, они обладают удивительной сладостной природой, и они пробуждают в сердце преданного, который служит в духе Вриндавана, невероятные чувства и ощущения, связанные с этими именами. Поэтому имя Господа – это великая тайна. Да, там в Кабале написано, что там не разглашать имя Господа, в других там сампрадаях, не разглашать имя Господа Нараяна. Помните историю Рамануджа Ачарьи, когда он в итоге получил мантру «Ом Намо Нараяна», и эта мантра кажется очень простой для нас с вами, но как бы в реальности имя Бога передается искренней душе от искреннего гуру. И это мистерия. И поэтому этот великий преданный, этот гуру тоже был преданным, он не был каким-то простым человеком. Он сказал: я по нашей традиции не передаю имя в суи. Я передаю посвящение только тем, кто достоин этого. Да? Почему? Потому что я хочу, ну, как бы, чтобы это имя не было осквернено, чтобы оно не было как бы поставлено как нечто мирское, как нечто материальное. И поэтому я готов дать тебе посвящение, но только после того, как ты покажешь мне свои качества ученика. И Рамануджа тут же смиренно согласился. Он сказал: хорошо, скажи мне, что, ну, как бы ты хочешь, дай мне служение, дай мне как бы, так сказать, обеты, я буду их исполнять. И в течение года Рамануджа приходил к гуру и исполнял совершенным образом все, что гуру хотел. Гуру просил там участвовать в поклонении, участвовал в поклонении. Гуру просил его читать Священное Писание, он участвовал в Священном Писании. И гуру постепенно, как бы, хотя он был крайне строгим человеком и таким, может быть, неприемлемым, да, он неприемлемый какой-то вот, опять же, не следует думать, что там этот гуру был каким-то дурачком. Он просто не приемлемый такой поверхностной религиозности, духовной имитации, скажем так. Он не нуждался в славе, в учениках и в деньгах. И поэтому у него ходила такая репутация, что вот этого человека просто так не проканает получить посвящение. Тут уже надо вписаться по полной программе. И Рамануджа вписался по полной программе. Он показал, что я не просто так пришел в сознание Кришны. Знаете, там типа вот я такой вот там сначала в рейке, а потом сейчас я еще это буду делать, а потом то. Нет, Рамануджа показал, я готов служить, я готов посвятить свою жизнь. И в конечном итоге удовлетворенный гуру, он сказал: хорошо, сегодня я дам тебе самое сокровенное, то, что есть. И это мантра, это имя Господа. Это мантра, имя Господа я получил от своего гуру, я передам тебе. И помню о том, что ничего нет выше, чем имя Господа. И как только Рамануджа получил это посвящение, то следующая новость, которую гуру узнал, что этот самый Рамануджа отправился на базарную площадь, собрал людей и разгласил им мантру. А Рамануджа стоял на площади и говорил: люди собрались вокруг него, видя этого удивительного юношу. Он сказал: вы все знаете такого-то там с вами, такого-то там, не знаю, кто был гуру, не помню его имя. Они сказали: да, мы все знаем. Вы все знаете, что никто не может получить его милость. Да, мы знаем. Вы знаете, что этот человек очень высоко, глубоко духовный, но он дает посвящение только тем, кто обладает качествами. Да, да, мы знаем, поэтому у нас нет шансов. Нет, нет. Я только что получил у него посвящение. Сейчас я вам передам то, что он мне дал. Слушайте внимательно. Слушайте самое ценное, слушайте самое дорогое, самое прекрасное, самое совершенное имя Господа, которое только есть в этом мире. Да, слушайте то, что может освободить любого человека, то, что принесет удовлетворение и счастье. Но помните, да, что это имя, как бы, я даю вам, я сейчас даю вам его. И люди в удивлении: давай, как, почему нет? Ну, понимаете, да? И люди говорят: вот если кто-то заплатил там за какие-то курсы, заплатил за какую-то вещь или за какое-то лекарство, он будет его принимать, потому что он заплатил за него, оно как бы, ну, как бы дорогостоящее и так далее. И отчасти в этом есть правда, потому что то, что мы, как бы, то, за что мы платим, мы ценим. Ну, значит, я за это 100 баксов отдал, или там я за это отдал столько-то трудился, я ценю свой труд, я ценю свои баксы, там, да, к примеру. Потому что так устроен этот мир, что мы не можем оценить, а мы оцениваем вещи какими-то своими местечковыми категориями, да. Вот если там 100 баксов, да, это тогда вот, 100 баксов, за 100 баксов можно было купить кучу всего другого, ну вот. Но как бы нужно помнить, что все эти реалии, такие как гуру, вайшнавы, святое имя, Господь, божества, это все бесценные вещи. Они не имеют ценности материальной. Да? И даже там наши незначительные пожертвования, которые мы предлагаем Господу, это ничто по сравнению с той милостью, которую проливает на нас. Да? Невозможно купить Господа. Можно купить дхарму, благочестие. И об этом сказано в Махабхарате, что деньги могут сделать человека благочестивым, если он эти деньги начинает правильно тратить. Да, то есть сказано, что богатство, оно является частью религиозного благочестия. И поэтому нищета не поощряется писаниями. Но если человек только, ну, опять же, как бы всегда есть если. То есть большинство людей деньги деградируют. И я это сам по себе знаю. Да, даже вижу, что в жизни Господь какие-то перекрывает финансовые возможности. Я понимаю, что это исключительно из того, чтобы не дать нам деградировать. И с одной стороны. Но с другой стороны, я знаю, что когда у нас в сердце появляется подлинный духовный запрос, то Господь всегда его удовлетворяет. И поэтому не следует думать, что как бы, деньги не нужны. Деньги крайне нужны в этом мире. Без них невозможно. Но также нужно помнить, как все в этом мире, деньги, знания, положение, это может стать причиной как возвышения, так и деградации. И есть как бы два пути. Первое – это служение, как богине Лакшми. И второе – это как бы служение своим личным эгоизмом, амбициям. И поэтому Писание, они не отрицают то, что нам нужны деньги на еду, на здоровье, на косметику, там, на лекарства, там, на родственников и так далее. Это абсолютно не отрицается Писанием. Мало того, что мы понимаем, что большинство людей в современном мире, они не то, что там деньги получают, они даже, скажем так, получают мизер на выживание. Мизер на выживание. Они были бы рады, так сказать. Понимаете, да, мы сейчас говорим, что большинство из наших людей, они, дай бог, если они могут как-то там выжить, перебиться сегодня, завтра, да, если у них там что-то закопаны какие-то там три зеленые бумажки под подушкой, они уже считают себя богатейшими людьми. Поэтому мы сейчас в данном случае вообще даже не критикуем как бы финансовое положение россиян и украинцев, потому что ну, большинство из них живут за чертой бедности. Но это вовсе не значит, что в западном мире люди все живут, купаются в шоколаде. Нет, просто есть больше возможностей заработать эти деньги. Но система западная построена так, что она берет тебя в кабалу. А, больше денег, дороже дом, дороже машина, дороже это. А, не нравится Toyota, купи BMW. Не нравится BMW, купи Mercedes. А есть еще Rolls-Royce, а есть еще такое, а есть еще такое, а есть еще такое. И человек становится рабом образов, да, он начинает уже себя мнить. Я уже на BMW не могу, мне надо уже ехать, мне уже такой дом не подходит, надо побольше дом, побольше спальных. А мне уже это не то, это не то. И таким образом человек, он попадает в зависимость от своего ума. Вот, и поэтому тогда мы с вами обретаем финансовую свободу, финансовую независимость. Это я просто пытаюсь объяснить своему сыну, который говорит, я мечтаю о финансовой свободе и независимости. Я говорю, для того, чтобы обрести финансовую свободу и независимость, нужно зависеть от каких-то более высших идей. Вот. Пока у тебя не будет высших идей, пока у тебя не будет идеалов служения, пока у тебя не будет внутреннего понимания, как устроен мир, ты никогда не будешь свободен. Потому что, на самом деле, джива по своей природе всегда зависима. Но только есть две вещи. Либо ты зависим от майи, а майя – это значит мир, политика, время, другие живые существа, курсы валют и прочее, прочее, прочее. А второе, ты как бы зависишь всегда от Кришны, гуру, вайшнавов. Да? И это твоя внутренняя зависимость от Господа, она открывает тебе полную свободу. И поэтому был такой преданный, который ученик Бхактисиддханты Сарасвати Такура, немец, он во время войны, а он был врагом, естественно, войны, попал ну, как бы в концлагерь. И его там жестоко избивали, пытали, ну, как обычно, как бы, немцы, даже своих немцев бросали в концлагерь, это как бы, ну, абсолютно не значит, что там свои, вспомним, там, сталинские гулаги, но мы видим современное время, то есть это нормальный процесс для демонов. Их не устраивают инакомыслящие, те, кто мыслит по-другому, да, те, кто говорят, нет, я не приемлю насилие, я не приемлю, а, ну, все, мы должны тебя избавиться, мы должны убить такого человека. Вот, да, потому что этим самым мы запугаем остальную часть общества. И этот преданный, он в концлагере, естественно, подвергался жестокому обращению там, охранников и так далее. Но в концлагере он проповедовал, его звали Шульц, Сачинананда, про Мадхвети Махараджа очень много про него знает, потому что он немец, раскапывал там, про него архивы, его историю жизненную. Я сказал, это очень интересно, я вообще про него бы снять документальный фильм.
Это такая интересная история, на самом деле, даже не только документальный, а художественный фильм был бы неплохо снять про этого человека. Это как немец, который принимает бхакти, попадает в фашистскую Германию и проходит через концлагерь. Так вот, сам этот Шульц, он говорит такую вещь. Будучи даже пленником концлагеря, я никогда не чувствовал себя таким свободным человеком. Потому что вера позволяла ему не только пройти через все страдания и испытания, а вера, она понимала, что это все призрачный мир, это все иллюзия. И есть Господь. И Господь меня испытывает. И как бы поэтому Шульц пишет в своих мемуарах, воспоминаниях, что хотя как бы концлагерь был совершенно жестокое место, где невыносимо относились к людям, где фактически люди как бы, ну, гибли пачками, как бы, да, это было фактически уничтожение людей. Но он пишет, но моя вера и моя внутренняя свобода была непоколебима. И он сказал, и никогда нигде я так себя внутренне свободно не чувствовал, потому что моя потребность в вере была столь великой, что именно моя потребность внутренняя к вере, к сознанию Кришны, она открывала мне перспективы того, что я не боюсь смерти, я не боюсь страданий, я не боюсь. И я только вижу одну вещь, это Господа. Ну и это как бы, ребята, дорогого стоит такой опыт, да, такой опыт, который прошел этот человек, такие испытания, которые он прошел. И поэтому, как говорится, если вы еще не прошли испытания, значит, вы еще к ним не готовы. Это не значит, что Кришна мучает всех своих преданных, но так или иначе, в силу определенных обстоятельств он дает преданным какие-то испытания. Кому-то через болезнь, кому-то через трудности, кому-то через какие-то обстоятельства жизни. Только с одной целью, чтобы, как бы, чтобы человек сам понял, насколько он готов к духовной жизни, насколько он правильно относится к трудностям. Это первое. Второе, как бы, чтобы он прошел через эти трудности и возвысился. Поэтому как бы иногда я читаю книжки про людей, которые восстановили свое здоровье, и многие истории этих людей начинаются с того, что такой-то японец родился очень там слабым ребенком, и родители сказали врачи, что вряд ли он доживет до 20 лет. Но он стал мастером айкидо и там автором системы оздоровления, ну, к примеру, понимаете, да? И как бы разработав там, ну, как бы свою систему оздоровления. Поэтому мы видим, что зачастую как бы здоровыми людьми становятся не какие-то здоровяки, а люди, которые лишены здоровья и вынуждены как бы его восстанавливать. И то же самое в духовной жизни. Порой как бы глубокими духовными людьми становятся не люди, которые, знаете, такие вот, они такие интеллектуалы, у них так все в голове хорошо. Нет. Порой глубоких высот духовности достигают люди, которые самые простые люди, но они попали в такие жизненные обстоятельства, где они вынуждены применить это духовное знание на практике. Да? Как говорится, знаете, теория, типа, говорить это хорошо, а действовать и жить с этим, соответственно, это другая история. Поэтому, что бы мы ни видели в нашей жизни, как трудности, как какие-то определенные там явления, сложности, нужно помнить о том, что если человек лелеет в Господе связь с гуру вайшнавами, то эти трудности для него приобретают совершенно другой смысл. То есть трудности есть у всех, но для преданных есть совершенно другие трудности. И поэтому, как я уже сказал, это не вовсе значит, что вы должны сидеть и фантазировать на играх Радхи и Кришны. Это, ну, часто есть... Опять же, не буду критиковать ИСККОН, я просто очень люблю школу бхакти, потому что, на мой взгляд, она такая, ну, как бы, наиболее такая классная идея, что школа, мы будем учить, да, мы будем давать людям какие-то азы духовной жизни. Поэтому обязательно смотрите ИСККОНовскую школу бхакти, она очень много прекрасно изложенный, прекрасный материал, великолепно изложенный преданными ИСККОН, с одной стороны. Но с другой стороны, иногда некоторые преданные, там, ну, я случайно попадаю как бы на какой-то материал, когда смотрю это там парикраму, я вижу, что некоторые преданные, они начинают как бы, ну, такие там какие-то сокровенные лилы Радхарани рассказывать, и это слушают какие-то там матаджи, девушки. И, ну, как бы, для меня это выглядит немножко, ну, то, что там неестественно, но как-то, ну, понимаете, как бы, ну, не в стиле, скажем так, Гуру Махараджа, Шридхара Махараджа. Я понимаю, что все эти, как бы, лилы, они имеют место быть, и они, как бы, занимают высочайшее положение. И, наверное, во Вриндаване, ну, в какие-то моменты, бывая в тех или иных местах, где эти лилы проходили, мы можем как-то их упомянуть. Но Гуру Махарадж, он всегда как бы имел некую осторожность, когда он поменял имя Радхарани, он поднимал руки вверх. Мы не можем это упомянуть, как предложив это некую пищу для нашего ума и чувств. Да? Знаете, как ум и чувства, они все время хотят жевать, какую-то жвачку хотят, чем-то или выплевывать, или вот это нравится, а это не нравится. Это не совсем так. Как это происходит в духовном мире? Очень просто. Ты начинаешь служить и постепенно, очищая твое сознание, постепенно некий вкус к духовному придет. И поэтому проповедник, помните, да, что не зря Бхактисиддханта Сарасвати Такура, приехав во Вриндаван, где, в принципе, от него ожидали, ну, приехал такой великий вайшнав, сейчас мы пойдем послушаем лилы. Знаете, как я, когда приехал на Бали, проповедовал, например, там один приятный, расскажите о каких-то лилах Кришны. Я ему сказал, знаете, как бы я готов рассказать о лилах Кришны, просто вопрос, готовы ли вы слушать об этом? То есть, если вы то, что я сейчас вам рассказываю, вы считаете, что это не относится к лилам Кришны, то, знаете, перед тем, как вам покажут картину Мона Лиза в Лувре, в Парижском музее, вам немножко дадут предварительную лекцию о там, истории искусства и так далее. То есть, если вы хотите, чтобы я сразу же бросился в какую-то лилу Кришны, ну, этот преданный немножко смутился, он думал, что приехал какой-то возвышенный гуру, он должен обязательно начать рассказывать. И вот когда Кришна увидел вот эту прекрасную гопи, он подумал, понимаете, да, то есть он как бы все это имеет место быть в священных писаниях, но просто нужно понять вопрос, где наш, как бы, знаете, как есть такое понятие, как детское питание, да? Это питание, но оно детское. И как бы, когда как бы ребенок получает детское питание, он получает от этого максимальное благо. Поэтому наше детское питание – это гаура-лила, это деяние гауранги. И нельзя сказать, что детское питание – это гауранга. На самом деле в деяниях гауранги заключены очень глубокие переживания Радхарани и преданных Вриндавана. Очень глубокие. Настолько глубокие, что только через гаура-лилу мы можем их открыть. И поэтому часть этой гаура-лилы, она очень сокровенная даже для нас. Да? Но в целом, слушая, особенности я вам рекомендую послушать читание Мангалу, которую я выставил, да, вот, ну, она аудиоформат, исконовская, она есть в бумаге, наверняка ее можно скачать. Вот, это очень крутая книга, почему? Потому что это есть читание Бхагавата, есть читание Чайтамрита, а читание Мангала – это те же самые лилы, но пропущенные через Лочиндас Такура. А Лочиндас Такур – очень крутой вайшнавский святой. И его самадхи находится в храме Радхавалабхи, рядом с Радхараманом. И мы туда приходили, это гуру Наротанда Астакура. То есть это очень крутой вайшнав. И, ну, скажем так, вайшнав уровня вот там Рупы Санатаны, там Прабхананда Сарасвати Такура и так далее. И поэтому он, в принципе, он живет в то же самое время, когда и Кришнадас Кавирадж, и он также является свидетелем множества лил. И поэтому, когда мы читаем читание Мангалу, те же самые лилы, что описывает Кришнадас Кавирадж или Вриндаванда Астакур, автор читания Бхагавата, они имеют несколько другое, несколько глубокое соприкосновение. Да? И насколько это важно, я скажу, насколько это важно, потому что каждый вайшнав, он как бы проявляет свою какую-то глубину. И как бы, ну, глубина, она всегда проходит через какие-то детали. А как бы devil in details, да, вот эти мелкие детали, описания, когда ты начинаешь слушать читание Мангалы, ты говоришь, вау, эту историю я слышал с читания Бхагавы, ты с читания Чайтамриты, но Лочиндас, он как бы, ну, очень круто ее преподнес, да. Почему? Потому что сказано в писании, что плод укушенный попугаем становится еще вкуснее. И поэтому все, что пропущено через лотосные уста, есть такое слово православное «златоуст», «златоуст», на самом деле «златоуст», да, через «злато», через уста, который идет, да, то есть поток. И поэтому вот эти вот «златоусты», скажем так, если так уже перевести на такой православный язык славянский, вот эти вот великие вайшнавы, они пропускают через себя невероятный поток лилы, и при этом они как бы очень четко фильтруют. То есть как бы в Бхактивинода Тхакур, когда пришел, он увидел отклонение от вайшнавизма. Одно из отклонений — это была секта Гуранга Нагари. Эта секта Гуранга Нагари — это люди, которые говорили, ну, Гуранга — это же Кришна, который пришел наслаждаться с гопи. Давайте думать о... Ну, как бы... Это как бы правда, но правда состоит в том, что Кришна, который пришел в образе Гуранги, как например, Господь Рамачандра, приходит, он не проявляет интерес к другим женщинам, только к Сити. Мало того, что его интерес к Сити такой, что, так сказать, он является там вечным супругом, то есть это фактически такая вот как бы история невероятной любви. И как бы, хотя Кришна как бы сам по себе имеет 16 тысяч жен и бесконечное количество возлюбленных, но в образе Рамачандры это совершенно другая история. И поэтому многие индусы говорят, вот для меня Рамачандра – это там образец там, царя, мужа, там, воина, там, возлюбленного и так далее, да? Ну, как бы на нашем уровне, на бытовом. И поэтому нельзя в этом смысле сравнивать Рам-лилу и Кришна-лилу, это разные лилы. И поэтому нельзя сравнивать Гору-лилу, потому что, как вы знаете, основа Гору-лилы состоит в том, что гопи однажды сказали Кришне, как так, что мы с тобой, мы любим тебя всем сердцем, но мы не можем достичь тебя. А вот эти вот твои как бы друзья, пастушки, которые тут скачут с тобой с утра до вечера, они в наглую могут прийти в любое время, так сказать, пойти с тобой играть, проводить с тобой дни. А мы вынуждены, чтобы проявить хотя бы маленькое чувство любви, прятаться, там где-то ждать. Ну вот, и мы девушки, наше сердце сгорает от любви. Ну вот, но ты как бы держишь нас на таком кране, а вот эти твои друзья, кто они такие ведь? Почему? И действительно, как бы, скажем так, справедливый наезд на Кришну, как так? Как бы какие-то там гопи, самые твои дорогие преданные, они вынуждены больше всего страдать. А твои друзья, саки, как бы, да, они такие спокойные, там, типа, а Кришна дома, а ладно, зайдем попозже, а мы пойдем гулять. И поэтому даже мать Ишода и Нанда Махараш и другие обитатели Вриндавана, они говорят, ну, дети там пасут коров, у них там своя тусовка, у них там вернутся к вечеру. То есть фактически номинально Кришна с утра до вечера проводит свои как бы игры со своими друзьями. Так-то он там завтракает дома, там ужинает дома, там получает как бы пищу в дорогу, коробочку как бы с едой. И понятно, и с утра до вечера начинаются как бы какие-то там гоны, перегоны, там то демонов убили, то футбол, то хоккей, то, как говорится, то все, то третье, то пятое. Логично. И поэтому Кришна, он говорит своим гопи, вы правы, так устроено, как бы, так устроена Мадхури раса, что она скрытая, да? Что, почему Кришна ворует? Потому что ворованное слаще. Почему Кришна возлюбленный? Потому что это чувство, стремление, да, параки расы, этой скрытой любви, оно слаще. Как будто ты как будто бы воруешь. Хотя Господь, он, ему принадлежит сердце каждого живого существа, ему принадлежат все сладости. Он источник всего. Но в расе это большее чувство, да? Когда Кришна крадется огородами, когда там Кришна ворует яблоки, они такие классные. Когда Кришна разбивает горшок, он видит как бы масло, целая река масла пролилась, он начинает это вместе с обезьянами как бы есть, а потом думает, бляха-муха, мы здесь такое устроили, такой кипиш, надо что-то делать, надо как-то заметать следы. Ни один вор не может оставить следы преступления, да? Кришна хочет замести следы преступления. И он думает, целая лужа масла, целая река масла здесь разлилась, поэтому нужно что-то делать, нужно как-то ее перепрыгнуть. И Кришна, который как бы одним движением ноги пересекает всю Вселенную в образе Викрамадити, Господа Рукрама, Господа Вамана, тут как бы в своей детской лиле, как бы вам смешно не было, он думает, как бы перепрыгнуть через эту лужу масла. И в конечном итоге, поскольку места очень мало, не разогнаться, ну, понимаете, да, там горшки, там это, знаете, как говорится, у японских самураев ниндзя, он тот, кто учился воевать, сражаться вот в тесном пространстве, меч не достанешь там. Ну, то есть все приходится делать вот так, может быть, в зажатом состоянии. И поэтому толком даже не присесть. И поэтому Кришна, ограниченный вот этими возможностями любви Вриндавана, вот этого сторожа, он прыгает, но он не может перелететь через лужу масла, и он плюхается своими лотосными стопами в масло, чтобы не подскользнуться. Он делает резко, прокручивает ноги на месте и делает, ну, знаете, как вот, ты понимаешь, да, что ну, как бы ты фактически делает такой акробатический трюк, но дело в том, что масло как бы касается лотосных стоп, и выскакивая из как бы вот этой масляного океана, масляной лужи, он тут же делает кучу, оставит кучу следов. Да? И гопи, которые знают, что такое лотосные стопы Кришны, да, когда как бы они утром открывают сарай, видят, что в сарае кто-то там расфигачил все горшки, там пролил масло, то они идут к матери Ишоды. И мать Ишоды говорит им, зачем вы катите бочку на моего сына? У меня у самого масла полно. Значит, что, это что получается, что мой сын ходит к вам воровать масло, он меня сам не ест, я пытаюсь его закармливать этим маслом, я заставляю его пить молоко на ночь, а вы мне хотите сказать, что я заставляю его пить и есть, ну вот, и после того, как он якобы заснул, он вылезает в окно, собирает друзей обезьян, идет к вам воровать масло, да ладно, это бред. Но гопи говорят, нет, это не бред. Нет, у нас есть доказательства. Какие доказательства? Какие у вас могут быть доказательства? Они говорят, следы. У них, к сожалению, нет мобильных телефонов. Они говорят, Ишода, если ты придешь к нам, ты увидишь следы. И ты поймешь, чьи это следы. Ишода мать говорит, окей. Окей, просто из уважения к вам я к вам схожу. Да, пойду, да, я к вам зайду. Ведите меня. И мать Ишода, она полностью сомневается, что Кришна у кого-либо когда-либо что-то ворует, потому что своего столько, что не съесть. Но тут мать Ишода полностью шокирована. И действительно, она видит следы. И любой обитатель Вриндавана, он понимает, что это лотосные стопы Кришны. Понимаете? То есть преданного невозможно обманить. И мать Ишода, она в ауте говорит, все, я с ним разберусь. Я ему устрою такое. Да, она вдвойне злится. Это я ему готовлю еду, а он ворует у соседей. Но тогда женщина начинает отговаривать мать Ишоды. Говорит, подожди, мы не для этого тебя сюда привели. У нас самих этого масла полно. Нам не жалко, что он разбил горшок. Мы просто хотим тебе показать, вот его следы. Вот кто он такой. Он воришка масла, он маканчор. И мать Ишода, она в ауте. С одной стороны, гопи требуют как бы справедливости, наказать Кришну. С другой стороны, тут же, показав следы Кришны, они тут же начинают рассказывать, ни в коем случае не говори, это же дети. Они начинают рассказывать, дети, понимаешь, для них важна эта игра. Они играют таким образом. Естественно, посмотри, здесь еще следы Баларамы, здесь следы обезьян, здесь еще следы Субала и других преданных. И что, мы все будем пороть их всех, что ли, в сторону порку? Нет. Просто знай, что это происходит. Ты просто должна это знать. Ты должна понимать такую вещь, что он ест не только твое масло, он ест масло всех. И каждая гопи говорит, я жду этого момента, когда этот маленький воришка масла откроет сарай моего сердца и утащит все эти горшки, разобьет горшки. Потому что пока мое сердце находится в горшке невежества, неведения, пока мое сердце находится в горшке материализма, пока масло Господь не пролил из моего сердца, оно бесполезно. Любовь, она находится в моем сердце. Но она бесполезна. И поэтому мы все ждем с нетерпением, что в один день Господь придет, откроет чулан моего маленького сердца, и все эти сокровища, которые находятся в моем сердце, он разобьет эти горшки палкой, он прольет поток любви, да, и он будет наслаждаться моим сердцем. И такова драма, такова лила Вриндавана, да, такова жизнь Вриндавана, да, то, что каждый обитатель Вриндавана, он ждет рано или поздно, когда Господь придет к нему лично и вкусит те подношения, которые он... Поэтому все жители Вриндавана, так сказать, пряча там горшки, делая припасы, они мечтают, что в один день, когда когда, не знаю когда, надеюсь, что в один день Господь придет, откроет этот чулан, да, вскроет его, да, то есть без моего разрешения, и он выпьет все эти сокровища. Также мы должны помнить о том, что в один день Господь откроет наше сердце и будет наслаждаться сокровищем нашей Кришны премы, но необходимо пахтать йогурт, понимаете, да? То есть если как бы вы ничего не напахтали, то и пить будет нечего. Поэтому необходимо складывать эти сокровища в своем сердце, необходимо культивировать их. И как это происходит? Пахтание, да, через слушание Харикатхи, постоянное слушание Харикатхи, постоянное воспевание имени. Ну вот. Но чтобы воспевать имя, необходимо погрузиться в лилу, в слушание Гаура-лилы, в слушание Кришна-лилы. Почему? Потому что тогда вкус придет. Да, без нама-рупа-гуна-лила. С одной стороны, лила дает нам вкус воспевания, а с другой стороны, вкус воспевания дает нам вкус к лиле. А постепенно это процесс такой, как бы, шавным киртаном, шаг за шагом. Поэтому то, что сейчас я вам рассказал, это маленький такой кусочек из жизни Господа и его преданных. И великому несчастью мы не являемся преданными Господа. Но мы должны это признать. Но при этом нужно сказать, что нас в этой жизни посекло, ну, нам повезло. Как-то, непонятно как, никто не знает почему. Никто не знает, почему Господь выбрал нас. Ну, среди миллиардов людей, китайцев, там, каких-нибудь индонезийцев, там, даже вот наших там братьев-славян, которые там убивают друг друга, ну, вот там, с верой и правдой, как говорится, со своей дхармой. Мы почему-то вот этой узкой группе лиц дана вот эта вот возможность соприкоснуться с сознанием Кришны. И если мы посмотрим окружение людей вокруг нас, мы увидим, что вокруг нас есть и поумнее, и поталантливее, и поприличнее, и попорядочнее, и вообще как бы, да, такие нормальные люди, хорошие люди. То есть мы, я уверен, что все мы в своей жизни встречали хороших людей. Но есть такое выражение «good guy is not profession», «хороший человек – это не профессия». Но в силу и тех или иных обстоятельств почему-то Господь дал нам этот шанс. Опять же, нужно понимать, что это не что-то зафиксированное, знаете, какая-то индульгенция, напечатанная на бумаге, и вот отпущение грехов, которые можем всем показывать, что мы ее купили, мы ее там заслужили, или выиграли ее в лотерею, или нашли ее во время прогулки в парке. Нет. Как бы Кришна, как он являет себя, так может исчезнуть. И он показывает это во Вриндаване. Время от времени он сводит жителей Вриндавана с ума от того, что исчезает во Вриндаване. Но нужно понимать такую вещь, что Кришна, он в каждой жизни может нам себя показать и исчезнуть. А дальше это наш личный выбор. Это наш личный выбор о том, как нам действовать. Действует ли нам в сторону сознания Кришны или как бы действует нам в сторону своих интересов. Так или иначе, для Господа все это вечность. У него вечная рада Кришна не делила, кое-что пока что он вечно играет. Да, вопрос возвращения души в мир Господа – это вопрос вечности. Это невозможно. Мы уже рождались миллиарды жизней, миллионы жизней. Мы уже рождались, умирали. Ничего страшного не произошло. Сократ очень хорошо на эту тему как бы размышляет. Он говорит, ну как вот мы засыпаем и просыпаемся. Вот мы же умираем каждый вечер. И каждый вечер, каждое утро рождаемся. Ничего страшного уже не происходит. Поэтому философы-стоики говорили, что нужно жить каждый день как будто последний. Засыпать с мыслями о Господе, просыпаться с мыслями о Господе. Да, то есть, ну, потому что каждый день – это как цикл какой-то жизни. И каждый день мы должны подумать, а что я сегодня сделал? Ну, знаете, там есть для кого-то там выражение, сколько бабок я сегодня заработал. Ну, хорошо. Это хорошо как бы мерить свою жизнь там в деньгах или там кто-то говорит, а сколько шагов я прошел для своего здоровья, что я сделал сегодня. Кто-то говорит, сколько я сегодня посадил деревьев, сколько я там даровал людям улыбок, добрых слов. Да, филантроп говорит какой-нибудь там человек говорит, сколько я сегодня раздал пищи, сколько я сегодня помог людям. Да? Но преданный, он говорит, а сколько я служения сегодня совершил Господу. В этом служении, может быть, и шаги, которые я сделал для своего здоровья, и пищу, которую я раздал, и людям, которым я помог. Но так или иначе, нужно помнить о том, что без понимание самоотдачи, полной абсолютной самоотдачи. Потому что в бхакти не существует, мы не можем обмануть Кришну, не можем обмануть себя. Бхакти – это определенные условия, которые Господь нам ставит. Да, если ты хочешь прийти ко мне, я понимаю, что у тебя есть какие-то свои страхи, материальные желания, потому что ты пленник этого мира. Я понимаю, что у каждого пленника есть какие-то надежды на освобождение, на кусок сала, на лучшую жизнь, на более лучшую камеру. И никто не хочет идти в лапы к смерти. Да? Никто не мечтает попасть на гильотину или на эшафот, или там, умереть просто так. Нет, как сказано в Махабхарате, любой человек цепляется за жизнь. Но при этом нужно помнить, что причина того, что мы находимся в темнице материального существования, отнюдь не в Господе. Господь, наоборот, очень милостивый, то, что создал эту темницу. Ну вот. И с одной стороны, а с другой стороны, мы видим, что даже несмотря на то, что этот материальный мир кажется пустым, здесь, где здесь Бог? Он присутствует везде, как Прохлад Махараши, Хирани Кашипу, отец и сын. Да? Отец – демон, а сын – святой. Отец говорил, покажи мне Вишну, я его убью. А сын говорил, покажи мне, где нет Вишны. Ты же не можешь убить все живое, даже Вишну в твоем сердце. И поэтому сказано, что подле Вишну спрятался в сердце лобного демона. И демон не мог увидеть его в своем сердце. Поэтому Господь, он в сердце. И напоследок расскажу такой момент. Как я сказал, при этом я говорю, вот знаете, у меня сейчас такой период в жизни, когда у меня многие вещи не прут, вообще не прут от слова вообще. Но я не считаю, что это период плохой в моей жизни, хотя есть какие-то трудности материальные, какие-то там моральные и так далее. Естественно, какие-то там прилетают реакции за мое поведение определенное, не самое трансцендентное порою. Но я вижу, что проповедь и сознание Кришны, оно прет. Почему? Потому что какие-то вещи внешние в материальном мире, они изменчивы. Но это вовсе не значит, что эти внешние вещи, они могут влиять на наше внутреннее состояние. Иногда бывает, чем хуже, тем лучше. И вот многие люди, они там, во время ковида потеряли бизнес, там были ограничения, с одной стороны. А с другой стороны, многие люди говорят, бляха-муха, ковид, это были вообще лучшие времена моей жизни. Я больше посвятил время там, друзьям, там, родственникам. То есть я бросил какие-то свои иллюзорные занятия, начал заниматься там здоровьем, образованием и так далее. И на самом деле, поэтому вот эта ковидная перезагрузка, мы не ругали там глобалистов, демонов, понятно, их причины, их деятельности. Но, тем не менее, для определенного типа людей это вообще вау, классно. То есть они говорят, вот в это время я обрел какие-то свободы внутренние, о которых даже не думал, только из-за того, что был погружен в какую-то там бытовуху и так далее. Поэтому не думайте, что если что-то внешнее сложно, то это каким-то образом негативно отражается на вашей духовной жизни. Наоборот, может быть позитивно, как немец, который прошел через концлагерь, он написал потом в своих мемуарах, что сейчас я могу понять такую вещь, что, а он уже был на свободе, что внутри концлагеря, где мне приходилось предаваться Кришне каждую секунду, каждую минуту на уровне жизни и смерти, я в итоге был более свободен, чем когда-либо в своей жизни. И на этой радостной ноте я хочу закончить сегодняшнюю лекцию тем, что помните, что мы должны поддерживать друг друга именно на пути бхакти в сознании Кришны, потому что очень тяжело одному человеку идти, блести через болото собственного ума, через свой бред, перейти через какие-то там тараканы, через какие-то свои там логические аргументы и так далее. Мы должны поддерживать друг друга. Мы сидели, садитесь здесь как раз в Калифорнии, общались. И вчера ночью тоже к сожалению, поздно там, меня пригласили в гости. И я, до часа ночи мы сидели, говорили, никак не могли остановиться. Обсуждали какие-то глубокие вещи. Очень трудно, ребята, сидеть, на своем уме. Очень сложно. Это умище, это такая больная штука. Она так тебя прессует своими какими-то схемами. Поэтому медитация же это что такое? Отпустить ум и выйти на уровень божественного откровения. Там уже все есть, все вопросы отвечены. Но это может быть только через вот милость вайшнавов, через общение, через служение, через киртан, через индивидуальную молитву. Поэтому помните о том, что мы всегда как бы находимся, с одной стороны, на внешней оболочке вот этой трясины, материальной иллюзии, которая все нас искушает, все нам что-то предлагает, такое наслаждение, какое-то положение. Такое. И как бы как только мы начинаем углубляться во внутреннюю какую-то Монголию, во внутреннюю духовную жизнь, все становится четко, и ты начинаешь понимать, что вот все остальные какие-то материальные вещи, это же не более чем какой-то там бредовый сон, знаете, там, а мне бы захотелось быть там этим или тем. И когда ты приходишь к реализации своей идеи, а идея – это же отражение твоего эго, то ты понимаешь, что, в принципе, счастья там нет. То есть идея-то это пустая. И поэтому как бы надо черпать идеи из жития святых, и цели надо ставить себе такие, какие святые себе ставили. Да? Поэтому сказано, что там поклонение Гирираджи можно достичь невозможного. Ну вот, там что, Мерседес купить? Нет, Мерседес купить возможно. Можно даже в кредит купить. Потом да, полжизни за него расплачиваться. А вот когда речь идет о невозможном, речь все-таки идет о тех духовных, божественных ценностях, которые можем обрести исключительно только по милости вайшнава. Вот, поэтому вот я сейчас вижу, что меня Хришикеш Махарадж слушает, потом меня еще Амал слушает. Если можно, вот Хришикеш Махарадж, перезвони мне по поводу Бувана. Не забывайте, да, что у Бувана онкология, он сейчас находится в Москве, его ребята очень хорошо приняли. У него очень тяжелая стадия, но я думаю, что у него есть все шаги как бы сконцентрировать все свое сукрити, потому что все это время он помогал архивы, книги, он такой очень интеллигентный, смиренный человек. То есть вот все свои 30 лет он работал с сайтом Hare Krishna Ru, с материалами, с транскрипциями. То есть нужно понимать, что это человек, который не просто вот пришел, получил посвящение, и он там что-то жил какую-то свою жизнь. Нет, это человек, который отдал миссии, отдал Гурудеву очень много всю свою жизнь, осознанно пытался служить, участвовал и все время работал в онлайне. То есть это человек, который по своей природе посвятил себя миссии, посвятил себя Гурудеву. И поэтому я уверен, что его усилия не будут напрасны, его искренний подвиг, который он всю свою жизнь провел, он должен дать ему плоды. А плоды очень простые. Это следующая жизнь, которая полна бхакти, любви. Да? Это же самое главное. Да? То есть, если я скажу, ребята, вы заснете и проснетесь в сказочном мире, вы скажете, что не так все плохо. А вот если вы заснете и проснетесь где-то в камере в какой-то, вы скажете, нет, я, можно не засыпать. Вот, поэтому жизнь, она сравнивается с нашим днем. А уход – это сон. Это не так страшно, как кажется. Но важно – это будущее. Чего боятся? Люди боятся будущего. А что будет после смерти? А вот будет ли там? А есть ли там что-то? А Сократ сказал, если там ничего нет, вообще нет проблем. Если там великие мудрецы прошлого, так я потусуюсь с мудрецами, то что я с дураками делать? Ну вот, поэтому тут нужно понимать такую вещь, что не то, что существует, а то, к чему наше сознание приспособлено. Поэтому, дорогие мои поклоны, я жду звонок Хришикеша Махараджа. Потом еще с Амалом хотел переговорить, он обещал там мне позвонить. Очень плохо работает в последнее время Телеграм, очень тяжело дозвониться. Вот. Но если что, вы пишите, звоните. Я всегда помню вас с большой любовью и надеюсь, что каждый день для вас это маленький шаг в сторону Божественного. Каждый день это маленькая победа над собой. Каждый день это попытка помогать другому и, как говорится, идти самому при этом, да, знаете, как альпинисты в связке. Поэтому то, что вы выходите на связь ежедневно, это очень поддерживает меня, честно говоря. Если бы не вы, я бы давно уже, наверное, забросил это сознание Кришны, потому что я бы сказал, у меня нет таких качеств, что я буду. Ну вот, я пытался в этой жизни, может быть, саньяса, наверное, это не моя тема. Да, Харе Кришна, это очень возвышенно, я не квалифицирован к этому, но когда я вижу, что идеи, которые приходят в мое сердце, разделяются преданными, я думаю, нет, все-таки шанс есть, все-таки надежда есть какая-то на то, что мы продолжим себе духовный путь. поддерживая друг друга. Это очень-очень важно, друзья. Вот это наша комьюнити, семья духовная. И поэтому, конечно же, вот там какие-то местечковые политические интриги, это очень болезненно всегда для общества вайшнавов. Потому что когда вот начинаются вот эти вот какие-то разборки, тогда не хочется в этом вообще участвовать, теряется мотивация. И иногда мы вынуждены пройти через какую-то трясучку. И вот очень важно, чтобы преданные понимали, что найти друг в друге несовершенство – это не есть бхакти. Несовершенство есть в каждом из нас. А вот найти друг в друге, как сказал Гурудев, в сотрудничестве с теми, кто идет на сотрудничество, найти с друг другом поток сотрудничества – это очень важно, это очень тонкая составляющая бхакти. Поэтому ищите служение, ищите сотрудничество, прощайте друг другу, как бы, да, то несовершенство, которое очевидно, понимаете, да, вот, и при этом мотивируйте друг друга на проявлять лучшее, лучшее духовное. И все у нас получится шаг за шагом. Поэтому, да, Гуван в тяжелом состоянии физическом, но духовно он готов. И поэтому я ему сказал, у тебя есть возможность последние дни своей жизни. А сколько ты проживешь? 2 недели, там, 2 месяца, может быть, 20 лет проживешь, неизвестно сколько. А остаться в обществе вайшнавов, в обществе Ришикеша Махараджа, в Абхазии, в храм. Приезжай в храм. Да, там семья, дети, все это хорошо, ну, как бы попрощавшись с ними, ты можешь приехать и попробовать, так сказать, направить свое сознание на Кришну полностью, эксклюзивно. И я уверен, что ты достигнешь успеха. И мы тебе в этом поможем. А что может быть лучше, когда у тебя есть такие друзья, которые говорят тебе, твоя жизнь подходит к концу, но теперь у тебя есть последний рывок, и мы тебе поможем. Джай, Гуру Махарадж Ки Джай. Поэтому просто молитесь за Бхувана. Да? Сейчас там обезболивающие лекарства, у него все есть, мы ему купим лекарства, купим обезболивающие. Там я купил ему билет, и привезет его в Абхазию. Это не проблема. Проблема другая. Проблема в том, что когда у тебя есть благословение всех вайшнавов, когда вайшнавы тебя благословят, да, хороший, преданный, молодец, держись, мы за тебя держим кулаки. Тогда это величайшая сила. И поэтому всегда обрести благословение вайшнавов – это очень-очень важно. И поэтому мы живем вот в этом мире, мы ищем благословение, мы хотим обрести благословение. Джай Гуру Махарадж Ки Джай, Харинам Сангхитан Ки Джай, Гоу Примананда Харибол. Ришикеш Махарадж, набери меня прямо сейчас, мои поклоны.